Глава 11. Между тем на суде дела разворачивались следующим образом. Раньше, чем суд приступил к рассмотрению заявления Мелиты, слово взял Ферсандр. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что пора положить конец нелепым россказням этого человека, кем бы он ни был? Я поражаюсь вашей бесчувственности и тупоумию. Вы поймали на месте преступления убийцу, ведь признание в совершении преступления значит не меньше, если не больше, и как ни в чем не бывало, сидите здесь и разглагольствуете вместо того, чтобы приказать палачу немедленно казнить его. Вы развесили уши и внимаете этому обманщику, правдоподобно разыгрывающему роль и правдоподобно проливающему перед вами слезы. Думаю, что он тоже причастен к убийству и теперь боится за себя. Я не понимаю, зачем нужны еще какие-нибудь допросы, когда и без того все совершенно ясно. Я даже подозреваю, что они совершили еще одно убийство. Дело в том, что Сосфен, которого требуют привести сюда, уже 3 дня как исчез. Естественно, предположить, что это тоже их рук дело. Причем, зная, что в таком случае я не смогу представить его суду, они злонамеренно продолжают требовать этого. О, если бы Сосфен мог прийти сюда! Если бы только он оказался живым! Впрочем, если бы он даже явился сюда, чем бы он помог нам? Купил ли он какую-то девушку? Допустим, что да. Взяла ли ее к себе Мелита? Моими устами она говорит, что да, взяла. Сосфен подтвердил бы все это, и его бы отпустили. А теперь позвольте мне обратиться к Мелите и к Литофонту. Что вы сделали с моей рабыней? Ведь не правда ли она принадлежала мне, раз ее купил Сосфен? И если бы эти убийцы не сделали ее своей жертвой, а пощадили бы ее, то она и по сей день была бы моей рабыней. Эти слова Ферсандр произнес не зря. Преисполненный коварных замыслов, он рассчитывал заполучить Левкиппу обратно к себе в том случае, если она окажется жива. «Клитофонт», — продолжал он, — «сознался в содеянном преступлении и попал в руки правосудия. Мелита же отрицает все. Прежде чем выслушать ее, необходимо допросить служанок. Если они скажут, что девушку поручила им Мелита, то пусть объяснят, почему они не привели ее обратно и что с ней случилось. Вообще, что же произошло на самом деле? И с кем? Разве не всем ясно, что преступники натравили кого-то на совершение убийства? Служанки же, конечно, не знали этих людей, ведь чем меньше свидетелей, тем меньше опасность быть пойманным. Служанки оставили девушку как раз в том месте, где была устроена засада. Естественно, что в таком случае они не видели, как было совершено преступление. Клитофонт нес здесь какую-то околесицу об узнике, якобы сообщившем ему об убийстве. Что за странный узник? Стратегу он ни словом не обмолвился об этом преступлении, а Клитофонту ни с того ни с сего раскрыл все тайны. Этому можно было бы поверить только в том случае, если бы узник признал в Клитофонте своего сообщника. Прекратите же заниматься пустыми домыслами, не превращайте в детскую игру серьезные дела, ведь не думаете же вы, что Клитофонт обвинил себя без Божьей на то воли? Глава 12. В то время как Ферсандр произносил свою речь и клялся, что понятия не имеет о том, куда девался Сосфен, Проэдр уже вынес решение. Он принадлежал к царскому роду, и на его суд предоставляли решение уголовных дел, причем в качестве советчиков он обыкновенно привлекал старейшин, которые понаторели в знании законов. Итак, посовещавшись с заседателями, он присудил меня к смертной казни согласно закону, по которому следует казнить тех, кто сам обвиняет себя в убийстве. Дело Мелиты решили рассмотреть после того, как будут допрошены служанки. Ферсандру велено было принести письменную клятву в том, что он действительно не знает, где Сосфен. А меня, так как я уже был приговорен, решили подвергнуть пыткам, чтобы добиться от меня сведений о соучастии Мелиты в убийстве. Меня заковали, сорвали с тела одежду, надели на шею петлю, палачи принесли плети, колесо и развели огонь. Клинии спустил горестный вопль и стал призывать на помощь богов. Как вдруг перед взорами всех возник увенчанный лавром жрец Артемиды. Его появление обозначает, что приближается Тиария в честь богини. В таких случаях принято откладывать казнь до той поры, пока все участники торжественного шествия не принесут жертвоприношений. Меня на время оставили в покое. Шествие возглавлял Сострат, отец Левкиппы. Византийцы одержали победу над фракийцами, и было совершенно очевидно, что в войне Артемида встала на их сторону, поэтому они считали необходимым почтить богиню жертвоприношениями в благодарность за дарованную им победу. Но кроме этого богиня ночью явилась к самому Сострату. Такой сон означал, что Сострат найдет в Эфесе свою дочь и сына своего брата. Глава 13. Примерно в это же время Левкиппа обнаружила, что Сосфен забыл запереть двери ее дома. Она выглянула, чтобы посмотреть, не стоит ли он за дверью. Убедившись в том, что его нет поблизости, она снова воспрянула духом, и в ней проснулась надежда на спасение. Сознание того, что она уже не раз, вопреки всем ожиданиям, выходила живой из самых опасных переделок, сообщало Левкиппе уверенность в том, что и на сей раз ей удастся избежать гибели. Поэтому она не замедлила воспользоваться удобным случаем. Близ деревни находился храм Артемиды. Левкиппа добежала до этого храма и укрылась в нем. Издревле заведено, что доступ в него открыт только мужчинам и девушкам, но свободным женщинам запрещено ступать на его порог. Если женщина осмеливалась проникнуть в святилище Артемиды, ей грозила смерть. Только рабыне дозволялось приходить в храм, чтобы пожаловаться на своего господина. Ей предоставлялось право обратиться со своими мольбами к богине, а архонты должны были рассудить ее с господином. Если выяснялось, что господин не нанес рабыне никакой обиды, он получал свою служанку обратно, причем приносил клятву никогда не поминать злом ее побег. Если же признавали, что рабыня права в своих жалобах, то ее оставляли в храме служительницей богини. Не успел Сострат вместе с жрецом выйти из храма, чтобы прекратить судопроизводство, как туда вбежала Левкиппа, еще немного, и она встретилась бы со своим отцом. Глава 14. Когда меня освободили от пытки и прекратили суд, тотчас вокруг собралась шумная толпа. Одни сочувствовали мне, другие призывали богов, третьи расспрашивали меня. Сострат, подойдя ко мне поближе и вглядевшись, узнал меня. В начале своего рассказа я упоминал о том, что Сострат некогда провел в Тире немало времени, присутствуя на празднествах Геракла. Правда, это было задолго до нашего побега. Сострат без труда узнал меня, тем более, что из-за своего сновидения он ожидал встречи со мной. «Вот и Клитофон», — сказал он, подойдя ко мне. «А где же Левкиппа?» Когда я понял, что передо мной Сострат, я упал на землю, а все присутствующие стали наперебой рассказывать ему, в чем я себя обвинял. Сострат завопил, стал бить себя по голове и топтать меня, причем чуть не выбил мне глаза. Я не сопротивлялся и подставлял свое лицо ударом. Но Клиний воспротивился оскорблениям, которые наносил мне Сострат, и, пытаясь утешить его, сказал: «Что ты делаешь, человек? Зачем ты изливаешь свой гнев на юношу, который любит Левкиппу сильнее, чем ты, ведь он решился умереть только от того, что считал твою дочь погибшей. Много еще говорил Клиний, успокаивая несчастного отца. Но Сострат со стонами взывал к Артемиде. «Для этого ли, о, владычица, ты меня сюда привела? Неужели таков смысл моего сновидения? А я-то поверил твоему прорицанию и надеялся найти у тебя мою дочь. Прекрасный дар преподнесла ты мне. Ты послал мне убийцу моей дочери. Клини же, как только услышал о том, что Артемида в сновидении явилась Сострату, воскликнул: «Соберись с духом, отец! Артемида не обманула тебя! Жива твоя Левкиппа, поверь моим вещим словам! Разве не вдомек тебе, что Артемида спасла и Клитофонта, когда он уже висел на дыбе?» Глава 15. Не успел он закончить, как вбегает, запыхавшись, храмовый служитель, направляется прямиком к жрецу и во всеуслышание объявляет: «Какая-то девушка-чужестранка укрылась в храме Артемиды!» Услышав эти слова, я почувствовал, что надежда вновь окрылила меня. Я поднял глаза к небу и понемногу стал возвращаться к жизни. Обернувшись к Сострату, Клиний воскликнул: «Вещими оказались мои слова, отец!» Затем, обращаясь к вестнику, он спросил его: «Девушка красива?» «Я другой такой не видел никогда, одной Артемиде она уступает», — ответил вестник. Я вскакиваю и кричу: «Ты говоришь о Левкиппе?» «Вот именно», — ответил он, — «она сказала мне, что ее зовут Левкиппа, что родом она из Византия, а отец ее Сострат». Клиний от радости всплеснул руками, издавая восторженные крики. Сострат от радости упал без чувств, а я взвился в воздух, словно пущенная стрела, и полетел к храму. С криками «Держи его!» стража бросилась за мной вдогонку, по-видимому, сочтя, что я решил сбежать. Но в тот миг ноги несли меня, словно крылья, им едва удалось догнать меня, они было накинулись на меня с побоями, но теперь я уже храбро оборонялся. Тем не менее, они поволокли меня в тюрьму. Глава 16. Тут подоспели Клиний и Сострат. «Куда вы тащите этого человека?» — закричал Клиний. «Он не совершил убийство, за которое осужден». Сострат тоже встал на мою защиту и, подтверждая слова Клиния, говорил, что он и есть отец той девушки, которую считали убитой. Присутствующие, узнав, как обстоит дело, принялись славословить Артемиду, окружили меня и помешали страже увести меня в темницу. Но эти блюстители порядка настаивали на том, что не имеют права отпустить человека, осужденного на смертную казнь. Наконец, по просьбе Сострата, жрец поручился за меня и обещал немедленно предоставить меня в распоряжение властей, если это потребуется. Освободившись, я рванулся к храму. Сострат устремился вслед за мной, не знаю, можно ли было сравнить его радость с моей. Но как бы скоро ни бежал человек, молва все равно опередит его в своем полете. Так случилось и на этот раз. Извещенная молвой о Сострате и обо мне, Левкиппа выбежала из храма навстречу нам и бросилась на шею к отцу, однако взоры ее были устремлены на меня. Я же остановился, сдерживая из почтения к Сострату свое неистовое желание обнять Левкиппу и лишь не отводил глаз от ее лица. Так мы ласкали друг друга глазами. Седьмую книгу романа Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.